Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем «Я читать, а вы слушать» книгу «История русского народа глазами русского простолюдина». Давайте вернемся еще раз к теме свободы, ибо самое расхожее обвинение царизма сводится к тому, что цариде – душители свободы. Самым первым словом в Троице французской революции было слово «свобода». Потом уже за ним следовали слова «равенство» и «братство». Известно также, что все левые историки единодушно характеризуют московскую монархию как азиатский деспотизм. Так вот, ни свободы, ни равенства, ни братства, ни французская, никакая другая революция не дали. Все революционные обещания на поверку везде и всюду оказывались демагогией чистой воды. Что же касается конкретных свобод, так их, всяческих свобод, в азиатской Москве было гораздо больше, чем в европейской Европе. Экономических свобод в Москве было больше, чем где бы то ни было в мире. Крестьянин был тяглецом, то есть налогоплательщиком, и государство старалось его попридержать. Однако он мог селиться где ему угодно и как угодно, или легально, покрыв свои финансовые обязательства помещику, или нелегально, забрав свои несложные манатки, двинуться то ли на Волгу, то ли на Дон. Угнаться за этим мужиком не было никакой возможности, да государство и не стремилось гнаться. Так шла московская колонизация. Тяглецом был и ремесленник. Однако и он был неизмеримо свободнее, чем в любой современной Москве стране мира. В Москве не было цехов, то есть не было монополии старожилов ремесла, которые обставляли доступ в свою профессию всякими рогатками, практически непреодолимыми для людей без тугого кошелька. Вообще в Москве не было того деления людей на классы и подклассы, какое было характерно для тогдашней Европы. Даже дворянство не было строго очерченным сословием. Из его состава выбывали нетщики, дезертиры государевой службы, они опускались в ряды однодворцев и потом в крестьянство. И напротив, умелые хозяева из крестьянства и посадских людей проникали во всякого рода служилый элемент и становились дворянами. При этом от них не требовалось, как в Европе, документальных доказательств по меньшей мере трех рыцарских поколений. В Европе иногда требовалось семь таких документальных свидетельств. И, наконец, Московская Русь судилась своим судом целовальников, или, в худшем случае, коренным судом воевод, а не баронским самосудом. Свобода религии в Московской Руси была также больше, чем в других местах мира. Инквизиции не было. Варфоломеевских ночей не устраивалось. Мордва молилась своим мордовским богам, татарам было оставлено их магометанство. В Европе в это время из-за религиозных распри истреблялись тысячи людей. При всем вышесказанном следует признать, что особенных свобод в Москве, конечно, не было. Да и не могло быть. Было постоянное осадное положение. И вообще из дня сегодняшнего довольно трудно представить, как именно понимал москвич XVII века то, что плебс XX века называет свободой. В Москве XVII века, да и гораздо позже, до самой советской власти, конечно, не было свободы делать аборты. Любое убийство, в том числе и убийство человека, не успевшего переселиться из маминого животика в детскую люльку, в царской России называлось своими словами «убийство человека». В российском уголовном законодательстве царских времен аборт являлся уголовно наказуемым преступлением. В Москве XVII века не было также свободы выбора половой ориентации, гомосексуализма, лесбиянства и прочих половых извращений. Все подобное, благодарение Богу, в те времена стыдно было не только делать, о таких делах было срамно и глаголоте. В Петербургской России, правда, появились публичные дома, узаконенная проституция. Желающим вывалиться в нравственной грязи была предоставлена такая свобода. Но спрос на такую грязь был невелик, соответственно, и публичных домов было немного. В современном мире нравственной грязи становится все больше, нравственной чистоты остается все меньше. На наших глазах мир превращается в сплошной публичный дом. Поэтому можно сказать, что если в Москве XVII века не было свободной любви, так и хорошо, что не было. Тоже можно сказать о свободе печати. Ее в Москве XVII века не было. Как не было и печати в современном смысле этого слова. Ни в Москве, нигде в тогдашнем мире. Когда печать появилась, она стала в царской России опять-таки свободнее, чем где бы то ни было. Это была государственная ошибка, за которую Россия заплатила очень дорого. Русская печать времен Николая II была слишком свободной печатью. Она ограничивалась цензурой и штрафами, но цензура была очень мягкой. Огромное количество отвратительной хулы на царскую власть цензура пропускала к читателю. Если за это и штрафовали, так штрафы с лихвой окупались повышением тиража, ибо суд – это реклама, а реклама – это тираж. Эту ошибку нужно непременно учесть и исправить. Из-за нее мировая печать сегодня превратилась в фабрику лжи. Доверие к ней у читающей публики упало катастрофически. Настоящая свобода печати будет достигнута тогда и только тогда, когда суд присяжных, а не цензура, будет карать каждого автора, написавшего ложь. И не штрафом, а посерьезней. Без этого свобода печати будет аналогична свободе любви. Пока нет надлежащего уголовного возмездия за ложь и хулу, как намеренное ли, не намеренное ли, но души растления, свобода печати есть свобода проституции печатным словом. Страдает тут в первую очередь, конечно, молодежь. К ней обращаются все демагоги с самыми беспардонными обещаниями. Ей де молодежи переделывать мир. Во времена эволюционные, то есть бездемагогические, молодым людям отцы, нация, общество, государство говорят: «Ты, Арясина, учись. Лет через 30, Бог даст, генералом станешь, вот тогда и покомандуешь». В эпохе революционные, то есть демагогические, желторотым юнцам твердят о том, что это они-то именно и являются солью земли и цветом человечества, а взрослое поколение есть отсталый элемент. Это-то вот демагогия и вербует пушечное мясо для революции. Если вам встретятся проповедники свободы, не философствуйте вы с ними о метафизическом смысле этого слова. Тут они вас заговорят и обведут вокруг пальца в два счета. Вот на это они мастера. Подальше от теорий, поближе к практике. Всем глашатаям свободы нужно непременно задать два конкретных и очень простых вопроса. Вопрос первый. Свобода для чего? И вопрос второй. Свобода от чего? Свобода для добра и благочестивой жизни? Свобода от греха? Или свобода от заповедей Божией, свобода для греха? Наше поколение, к сожалению, эти вопросы вовремя задать не догадалось. Мы помним толпы с красными флагами «Да здравствует свобода и долой самодержавие!» Самодержавие сметено долой, и наступила свобода. И результат каков? По иностранным подсчетам, перед 1939 годом в Союзе Советских Социалистических Республик сидело по концлагерям около 7 миллионов людей. Но и те миллионы, которые жили по полной своей свободной воле, не ушли от лагерников далеко. Понятие свободы, взятое отвлеченно, в разрезе «да здравствует», есть понятие пустое и вздорное. Свобода может быть и будет здравствовать, но вам-то придется совсем плохо. Рядовой человек заинтересован в ряде очень простых вещей. В свободе труда, веры, передвижения, личной жизни, в безопасности от татар и чекистов. Ну и, конечно, в том, чтобы его не заставляли кричать «Ура!» татарам и чекистам. Остальные свободы нужны только профессионалам политики, извращенцам, демагогам и болтунам. Русский народ имел свободу в Москве для того, чтобы наполовину потерять ее в Петербурге и попасть на галерные работы в СССР. Московская Русь была тяглой народной империей. Петербургская Россия стала империей полурабовладельческой. СССР стал империей каторжной. После СССР будет предлагаться всякое. И все будут врать в свою лавочку. Будут лидеры одних партий, лидеры других партий. Будут кандидаты в вожди, президенты, министры, военные диктаторы. И все будут говорить прежде всего о свободе. Самая многообещающая и ни к чему не обязывающая тема для вранья. Свободу, как нам уже доподлинно известно, организовывали все. И Ленин, и Гитлер, и Муссолини. В общем, будет всякое. И на всякого мудреца найдется довольно простаков. С этим ничего не поделаешь. Бараны водятся во всех странах мира. От самых тоталитарных до самых демократических. Постарайтесь не попасть в их число. Это не так просто, как кажется. Наше поколение попало, будучи не глупее прочих. Вот, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа, Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его, и постановления Его, и законы Его. И будешь ты жить, и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам и служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пребудете долго на земле. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Это Второзаконие, глава 30, стихи с 15 по 19. Что же ты изберешь, русский народ? Мы снова вернемся к русской истории и сейчас обратим мысленный взор на русского самодержца, занимающего в тысячелетнем ряду носителей русской верховной власти особенное место. Носители этой власти, начиная от Олега и кончая Николаем II, дали очень немного людей с ярко выраженной индивидуальной линией в политике. Русская история выработала свой тип царя, царя-хозяина, расчетливого и осторожного собирателя земли, ее защитника и устроителя, чуждого каких бы то ни было авантюрных порывов, но и чуждого той индивидуальной яркости, какую дает в политике авантюра. Русские цари были плохими поставщиками художественного материала для легенд. Это был длинный ряд высокого качества средних людей. Инерция огромных пространств и огромной ответственности как бы сковывала их личные порывы. Трудно найти в истории еще такой пример, когда бы личная, ничем не ограниченная власть так сурово отказывалась бы от личной политики и работала бы в рамках такого железного самоограничения. Менялись столицы, менялись династии, ломался социальный строй страны. Возникали, падали, снова возникали и снова падали ее враги, росла ее территория, но задачи верховной власти оставались все теми же, укладывающимися в известную формулировку «державный хозяин земли русской». Державный хозяин есть прежде всего хозяин, с хозяйским глазом и хозяйским расчетом, прозаическим, бережливым, иногда и скопидомским. Александр Невский вел такую же расчетливую скопидомскую политику по отношению к Орде, как Иван III по отношению к удельным князьям или Николай I к дворянству. Жизнь огромного народа ставила очередные задачи, они решались с мудрой осторожностью. Иногда решение казалось медленным, но оно всегда оказывалось окончательным.